Заскрипели ворота. Я разорвал листок с датами своей жизни и бросил его под стол в корзинку. Дверь распахнулась. На пороге стоял Готфрид Ленц, худой, высокий, с копной волос цвета соломы и носом, который, вероятно, предназначался для совершенно другого человека. Следом за ним вошел Кестер. Ленц стал передо мной. «Робби!» – заорал он. «Старый обжора! Встать и стоять, как полагается! Твои начальники желают говорить с тобой!» «Господи, Боже мой!» Я поднялся, а я надеялся, что вы не вспомните. «Сжальтесь надо мной, ребята!» «Ишь, чего захотел!» Готфрид положил на стол пакет, в котором что-то звякнуло. «Робби, кто первым повстречался тебе сегодня утром?» Я стал вспоминать. «Танцующая старуха!» «Святой Моисей! Какое дурное предзнаменование!» «Но оно подходит к твоему гороскопу. Я вчера его составил. Ты родился под знаком Стрельца и, следовательно, непостоянен, колеблешься, как тростник на ветру. На тебя воздействуют какие-то подозрительные листригоны Сатурна, а в этом году еще и Юпитер. И поскольку Отто и я заменяем тебя отца и мать, я вручаю тебе для начала некое средство защиты. Прими этот амулет. Правнучка инков однажды подарила его мне. У нее были голубая кровь, плоскостопие, вши и дар предвидения. Белокожий чужестранец, сказала она мне, его носили цари, в нем заключены силы солнца, луны и земли, не говоря уже о прочих мелких планетах. Дай серебряный доллар на водку, и можешь носить его. Чтобы не прерывалась эстафета счастья, передаю амулет тебе. Он будет охранять себя и обратит в бегство враждебного Юпитера. Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке. Так, это против несчастий, грозящих свыше. А против повседневных бед – вот подарок Отто. 6 бутылок рома, которые вдвое старше тебя самого. Развернув пакет, Ленц поставил бутылки одну за другой на стол, освещенный утренним солнцем. Они отливали янтарем. «Чудесное зрелище», — сказал я. «Где ты их раздобыл, Отто?» Кестер засмеялся. «Это была хитрая штука. Долго рассказывать. Но лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Как 30-летний?» Я отмахнулся. «Так, будто мне 16 и 50 лет одновременно. Ничего особенного». «И это ты называешь ничего особенного?» – возразил Ленц. «Да ведь лучшего не может быть. Это значит, что ты властно покорил время и проживешь две жизни». Кестер поглядел на меня. «Оставь его, Готфрид», – сказал он. «Дни рождения тягостно отражаются на душевном состоянии, особенно с утра. Он еще отойдет». Ленц прищурился. «Чем меньше человек заботится о своем душевном состоянии, тем большего он стоит, Робби. Это тебя хоть немного утешает?» «Нет», — сказал я, — «совсем не утешает. Если человек чего-то стоит, он уже только памятник самому себе. А, по-моему, это утомительно и скучно». «Отто, послушай, он философствует», — сказал Ленц. «И значит, уже опасен. Роковая минута прошла». Та роковая минута дня рождения, когда сам себе пристально смотришь в глаза и замечаешь, какой ты жалкий цыпленок. Теперь можно спокойно приниматься за работу и смазать потроха старому кадиляку. Мы работали до сумерек, потом умылись и переоделись. Ленц жадно поглядел на шеренгу бутылок. А не свернуть ли нам шею одной из них? «Пусть решает Робби», — сказал Кестер. «Это просто неприлично, Готфрид, делать такие неуклюжие намеки тому, кто получил подарок. Еще неприличнее заставлять умирать от жажды подаривших», — возразил Ленц и откупорил бутылку. Аромат растекся по всей мастерской. «Святой Моисей», — сказал Готфрид. Мы стали принюхиваться. «Отто, аромат сказочный. Нужно обратиться к самой высокой поэзии, чтобы найти достойное сравнение. Да, такой ром слишком хорош для нашего мрачного сарая», — решил Ленс. «Знаете что? Поедем за город, поужинаем где-нибудь и прихватим бутылку с собой. Там, на лоне природы, мы ее и выдуем. Блестяще!» Мы откатили в сторону кадиллак, с которым возились весь день. За ним стоял очень странный предмет на четырех колесах. Это была гоночная машина Отто Кестера, гордость нашей мастерской. Однажды на аукционе Кестер купил по дешевке старую камламагу с высоким кузовом. Присутствующие специалисты, не колеблясь, заявили, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Больвис, владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать свое приобретение в швейную машину. Но Кестер не обращал ни на кого внимания. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько месяцев подряд возился с ней, оставаясь иногда в мастерской до глубокой ночи. И вот однажды он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели по вечерам. Больвис едва не свалился от хохота, так уморительно все это выглядело. Шутки ради, он предложил Отто пари. Он ставил 200 марок против 20, если Кестер захочет состязаться с его новой гоночной машиной. Дистанция 10 километров и 1 километр форы для машины Отто. Они ударили по рукам. Вокруг смеялись, предвкушая знатную потеху. Но Отто пошел дальше. Он отказался от форы и с невозмутимым видом предложил повысить ставку до 1000 марок против 1000. Изумленный Больвис спросил, не отвезти ли его в психиатрическую лечебницу. Вместо ответа Кестер запустил мотор. Оба стартовали немедленно. Больвис вернулся через полчаса и был так потрясен, словно увидел морского змея. Он молча выписал чек, а затем стал выписывать второй. Он хотел тут же приобрести машину. Кестер высмеял его. Теперь он не продаст ее ни за какие деньги. Но как невеликолепны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был страшен. Для повседневного обихода мы поставили самый старомодный кузов, старомоднее нельзя было сыскать. Лак потускнел, на крыльях были трещины, а верх прослужил, пожалуй, не меньше десятка лет. Разумеется, мы могли бы отделать машину значительно лучше, но у нас были основания поступить именно так. Мы назвали машину «Карл». «Карл – призрак шоссе». Наш Карл, сопя, тянул вдоль шоссе. «Отто», – сказал я, – «приближается жертва». Позади нетерпеливо сигналил тяжелый Бьюик. Он быстро догонял нас. Вот уже сравнялись радиаторы. Мужчина за рулем пренебрежительно поглядел в нашу сторону. Его взгляд скользнул по обшарпанному Карлу. Потом он отвернулся и сразу забыл о нас. Через несколько секунд он обнаружил, что Карл идет с ним вровень. Он уселся поплотнее, удивленно взглянул на нас и прибавил газу. Но Карл не отставал. Маленький, стремительный, он мчался рядом со сверкающей никелем и лаком махиной, словно терьер рядом с догом. Мужчина крепче схватился за руль. Он еще ничего не подозревал и насмешливо скривил губы. Теперь он явно собирался показать нам, на что способна его телега. Он нажал на акселератор так, что глушитель зачирикал, как стая жаворонков над летним полем. Но это не помогло, он не обогнал нас. Словно заколдованный, прилепился к Бьюику уродливый неприметный Карл. Хозяин Бьюика изумленно вытаращился на нас. Он не понимал, как это при скорости в 100 километров он не может оторваться от старомодной коляски. Он с недоверием посмотрел на свой спидометр, словно тот мог обмануть. Потом дал полный газ. Теперь машины неслись рядышком вдоль прямого длинного шоссе. Через несколько сот метров впереди показался грузовик, который громыхал нам навстречу. Бьюику пришлось уступить дорогу, и он отстал. Едва он снова поравнялся с Карлом, как промчался автокатафалк с развивающимися лентами венков. И он снова должен был отстать. Потом шоссе очистилось. Между тем водитель Бьюика утратил все свое высокомерие. Раздраженно сжав губы, сидел он, пригнувшись к рулю. Его охватила гоночная лихорадка. Вдруг оказалось, что его честь зависит от того, сумеет ли он оставить позади этого щенка. Мы же сидели на своих местах с видом полнейшего равнодушия. Бьюик просто не существовал для нас. Кестер спокойно глядел на дорогу, я, скучая, уставился в пространство, а Ленц, хотя к этому времени он уже превратился в сплошной комок напряженных нервов, достал газету и углубился в нее, словно для него сейчас не было ничего важнее.